Наша тема – это еврейский дом. Мы несколько раз уже подчеркивали, почему это называется именно домом. Это не просто вопрос семейных отношений. Дом – это то, что надо строить. И правильные отношения в семье – это то, что требует прежде всего строительства. Строить нужно строить на основах, на таком фундаменте, чтобы это воздвигаемое строение было устойчивым. И поэтому пара людей, которые женятся, поздравления, которые они получают в день свадьбы, это чтобы удалось им построить ливнот байт нейман бе Исраэль. Построить дом, который был бы нейман. Нейман тот, на который можно положиться, то есть тот, который будет устойчивым, который не развалится. Мы уже подчеркивали, это немножко повторение того, что мы говорили с вами в прошлом месяце. Мы уже подчеркивали, что важно знать, что дом строится на основах, и он строится из компонентов, которые противоположны друг другу. А именно, мужчина и женщина, они не просто немножко разные, они противоположны друг другу, и это глубокое значение того, что сказано в Торе, по поводу создания женщины, «Эсэло эзер кенегдо», «Сделаю ему помощника против него», то есть противоположного ему. Противоположное это значит, что мужчина и женщина, они действительно сделаны по-разному, по-другому. И так понятно, если должен быть помощник, как это объясняет Рав Вирш, помощник это тот, кто может мне помочь. Если помощник будет точно такой же, как я, то вряд ли он мне сможет помочь. Помочь мне может всегда человек, который другой, чем я, у которого другие склонности, у которого другой ход мысли, другое мышление. Такой человек может мне помочь. А если он точно такой же, как я, то если я ничего не смог сделать, то вместе мы вдвоем тоже вряд ли сможем что-то делать. Так мужчина и женщина разные. Но здесь я хотел бы чуть-чуть на секундочку уйти в сторону от вопросов семейных отношений. И вот почему. Ясно, что это мировоззрение, выраженное в Торе, оно приходит в столкновение с современными установками, современным взглядом, который сформировался в значительной степени под влиянием движения феминизма. Движение, которое утверждает жестко, что мужчина и женщина, они равны и одинаковы, и только социальные условия диктуют вот это вот разделение на мужчин и женщин, а на самом деле все то же, что может и умеет мужчина, все то же может уметь и женщина, и она может и должна конкурировать с мужчиной на всех фронтах. В одних странах это более сильно развито, в других менее. Скажем, в такой стране, как Израиль, там вообще это иногда доходит до невероятных крайностей, вплоть до того, что просто вот не будут женщины плохо, хорошо себя чувствовать до тех пор, пока они не будут летчиками истребительной авиации или еще что-нибудь в этом роде. А когда, откуда вообще возникает это движение и каковы его корни, корни этого мировоззрения? Это очень любопытно. Это мировоззрение возникает в эпоху развитого капитализма. Почему это так важно? Это сам по себе любопытный вопрос, а откуда взялся капитализм? Ну, совсем недавно в этой стране, еще не так давно, здесь господствовала марксистская теория, которая утверждала, что существуют законы, смеры, формаций, общественных формаций, в результате изменения, которые происходят в технологической базе средств производства и так далее. Любому человеку, я вам должен сказать, что так получилось, что я учился в финансовом институте, мне приходилось эти книжки изучать 2 года на мою беду. Вот. Но любой человек, хоть немного, хоть мало-мальски знакомый с предметом, он понимает, что все это исследование, которое было произведено Карлом Марксом, было произведено в рамках одной или двух стран, и оно абсолютно никоим образом не оправдывалось бы в условиях других стран, а конкретно он рассматривал в основном примеры, связанные с Англией. И даже теоретически эта теория очень слаба. Но вопрос поднятый, он остается интересным. Почему действительно так происходит, что время от времени вот изменяются настолько сильно условия жизни, общественные отношения и так далее, и так далее. А уж в особенности вот само появление сначала феодализма, а потом капитализма, оно довольно вещь любопытная. Я вам сейчас выскажу объяснение, которое никак не связано с марксистской теорией, но оно вообще связано с очень важным взглядом на жизнь. Не случайно капитализм появляется в странах, именно в которых прежде произошла реформация церкви. Он появляется в протестантских именно странах. А связано это с изменением и с переоценкой ценностей для людей. Когда первой и важнейшей ценностью для человека становится успех. И происходит это вот именно в протестантских странах, поскольку идеология, которую воспитывает протестантство, безусловно, толкает именно на такое понимание. Цель жизни человека – реализоваться и преуспеть в любой области, в которой он себя прилагает. Успех – это всегда внешняя вещь. Достижение – это то, чего я достиг, но меня самого – это очень часто не касается. Внутренне есть два человека. Есть человек, который живет своим внутренним миром. Человек, который пытается развиваться. Человек, который старается изменяться. Он может преуспевать или не преуспевать. Он может иметь достижения, а может и не иметь достижения. Но то, что происходит в его внутреннем мире, наполняет его жизнь. А достижение ведь всегда внешне. Не так давно я говорил с одним молодым человеком, он не совсем уже молодой, он произнес такую фразу. Он вспомнил еще одного общего знакомого, с которым он когда-то вместе учился. Учились они оба в той же самой ишиве. И говорит этот человек, ну вот чего он достиг. Вот видишь, я хоть дурак дураком, а вот стал, и он здесь назвал свою должность, которую... А вот тот вот, хоть в два раза меня умнее, а все, а где он сегодня, а что он сегодня? Очень типичная для человека, очень типичная фраза для человека эпохи развитого капитализма. То есть, то, чего ты достиг, то, что ты стал, ты занимаешь должность, ты занимаешь какую-то, и тебя... А ты от этого изменился, ты от этого не изменился. Ты был между нами, я их обоих знал с молодости, кем ты был, тем ты и остался. Такой же точно. Только что. У тебя есть уважаемый джоб, у тебя есть положение, тебя. Но ты-то остался тем же. Ты достиг в жизни, да. А второй не достиг в жизни. Но он-то таки, да, изменился. Он стал человеком намного более серьезным. И намного более знающим, намного более глубоким. Человеком содержательным. У него внутреннее богатство, хотя внешне он ничего не достиг. А достижение, оно всегда внешнее. Ты-то кем ты был? Так вот, новая западноевропейская цивилизация построена целиком на стремлении к достижению. Открыть, достичь, понять, завоевать, заработать, продвинуться. Когда во главу угла поставлен успех, успех это означает, что обязательно должна быть конкуренция. Нет успеха без конкуренции. Поэтому новое общество обязательно строится на конкуренции. А если должна быть конкуренция, то обязательно должно быть равенство. Нет конкуренции без равенства. Это просто нечестно. Поэтому новое общество освещает две новых ценности. Свободная конкуренция и всеобщее равенство. Все должны быть равны. Ну и оно шло здесь поэтапно. Сначала будут белые с черными равны, потом будут эти, потом в конечном итоге мужчины с женщинами будут равны, потом, погодите, еще скоро животные с людьми будут равны, потом... Уже к этому идет, уже наверное. А? Ну это уже... Все. Если в тот момент, когда сказано равенство, то оно уже нигде не остановится. Но нас сейчас не интересует вопрос о равенстве о равенстве людей и животных. Мы сейчас останавливаемся. В рамках вот этого нового мировоззрения женщина, восприняв этот новый взгляд, поняла, что она должна быть вовлечена в конкуренцию точно так же. По крайней мере, это ее конкуренция с мужчинами. Отсюда вывод, что она должна конкурировать с мужчиной во всех областях. Достигать и быть не меньше, чем мужчина. К чему это привело? Ну, казалось бы, в 20 веке после долгих-долгих усилий всех движений, казалось бы, в конце 20 века, в начале 21 века, когда, по крайней мере, в прогрессивных странах женщины практически во всем были сравнены с мужчинами, можно было бы ожидать, что для женщины начинается золотой век, и мы увидим женщин счастливых, умиротворенных, довольных. Но это почему-то не происходит, наоборот. Наоборот. Женщина оказывается на сегодняшний день в состоянии крайнего напряжения, когда она должна не только конкурировать с мужчиной, но при всем при том еще и тянуть все остальные традиционно женские функции. И вместо счастья получается только нервозность и напряжение, и трение, и очевидно. Но что самое главное, что самое ужасное во всей этой истории, что феминизм, который зародился прежде для того, чтобы возвысить женщину из ее униженного положения, в котором она была в средние века, в конечном итоге он приходит к своему полному самоотрицанию. Потому что в тот момент, когда его конкретная реализация означает, что женщина должна конкурировать с мужчиной, это значит, что женщина в конечном итоге будет преклоняться именно образу мужчины. Кто такой мужчина? Это тот, кто победитель, тот, кто завоеватель, тот, кто достигает. И она, вместо того, чтобы жить больше внутренней жизнью, пытается делать то же самое, что и он. То есть быть еще одним мужчиной, только в юбке. В любом случае, человеку, женщине, воспитанной в идеалах вот этого вот 20 века, в идеалах феминизма и других, ей достаточно тяжело и достаточно трудно воспринять те слова, которые пишет Рав Вирш о том, что женщина, она... Безусловно, она не должна быть приниженной, но она другая, она совсем иная, не такая. Но что делать? Такова реальность, такова действительность. Мужчины и женщины, они разные. И поскольку они разные, безусловно, это уже первая сложность, с которой начинается строение дома. Если бы все были более-менее одинаково стандартные, строилось все это из стандартных кирпичиков, это одно. Но когда все совсем нестандартное и все очень-очень даже разное, это, безусловно, самая первая сложность, с которой люди сталкиваются. Но доколе нужно с этим жить, то нужно запомнить еще одну важную вещь. Многие люди, которые сталкиваются со сложностью семейной жизни, тут же начинают жаловаться на то, что они разные. А вы знаете, у нас не получается, это просто вот мантра от всех, почти от всех людей, у которых есть сложности в семейной жизни, слышишь вот эту вот самую фразу. Знаете, у нас так, нам так, у нас просто ничего не получается, мы с женой просто совершенно разные люди. Ну что? У людей, если разные, значит, должно не получиться. А если у кого-то что-то получается, наверное, они одинаковые. И слышишь это от людей умных и взрослых, и вроде как умудренных, и образованных, и все повторяют эту совершенно-совершенно лишенную основания фразу. Потому что разница и в характерах, и в ценностях, и в воспитании, все-все различия, которые есть, это не причина семейных сложностей. Сложности начинаются именно там, и трудности в семейной жизни начинаются именно там, где люди перестают делать усилия для того, чтобы преодолеть сложности, вызываемые трудности взаимного общения и взаимопонимания, исходящие из разницы в характере. Но ни в коем случае разница в характере не залог неуспеха, как и похожесть в характерах и подобие, безусловно, это не залог успеха. Не от этого все зависит. В конечном итоге мы знаем, что очень многие системы в природе и в человеческом обществе работают именно на принципе взаимного столкновения. Возьмите самый простой пример, который все авторы очень-очень любили до конца 20 века, когда этот пример просто стал, скоро детям он уже будет неизвестен, это механические часы. Сегодня пришли почти все на кварцевые часы, но, по крайней мере, кто еще слышал про механические часы, как они работают? Они работают именно на этом принципе. С одной стороны, есть у вас пружинка, так? И пружинка, и все ее главное стремление – это распрямиться. А с другой стороны, есть здесь шурупчик, который ее, штырек, который ее сдавливает. Так? И если бы они были направлены на одно, то штырек, естественно, бы отпустил бы ее, она тут же бы распрямилась, и часов бы не получилось, времени никто бы нам не смог отмерить. Именно потому, что штырек ее сдерживает и не дает ей распрямиться. Именно так, получается, вырабатывается такой модус вивенди, такая форма сотрудничества действующих противоположных сил, в результате которой вся система работает. Точно так же может работать и семья. И великолепно может работать семья, в которой оба человека будут совершенно разные. Они будут совершенно разные, только если при условии, безусловно, если они будут работать и вкалывать для того, чтобы достичь взаимопонимания, чтобы достичь действительно гармонии. Как только люди опускают руки, как только они перестают прилагать усилия, перестают трудиться, так тут же моментально, конечно, те различия, которые между ними есть, и самые первые различия, от которого никогда и никому не убежать, то, что он это мужчина, а она это женщина, тут же они дают свои плоды. Хочу заострить внимание еще на одной важной вещи. Это ожидание. У каждого из нас есть определенные ожидания от окружающих нас людей. Чего мы от них ждем? От разных людей мы ждем совершенно разных вещей. Когда люди, скажем, родители ждут от детей определенного поведения, преподаватели от учеников. Ну и очень неприятно бывает, когда то, что мы ожидаем, мы это не получаем. И тогда мы ощущаем разочарование. Одно из очень, очень неприятных чувств. Разочарование, мы чувствуем себя немного обманутыми. Мы ожидаем, что человек, скажем, возьмем человека, который утром встает, он встает, ему нужно быстро-быстро-быстро бежать на работу. Скажем, этот человек, он еще к тому же мужчина. У него есть определенное ожидание. А именно, он хочет, чтобы завтрак к тому времени, как он был бы уже на столе. Вот такое есть у него ожидание. И день за днем тоскливым взглядом он пробегает по пустому столу и видит, что завтрака там нет. И вздохнув, он открывает холодильник, начинает в нем шарить, смотреть, что можно быстро там сообразить, хотя времени у него уже нет, он должен бежать. Но точно так же есть ожидания и у другой стороны. И тоже, когда эти ожидания не реализуются, мы чувствуем себя немножко обманутыми, сильно разочарованными, и неприятно это. Вам иногда вот такие обманутые ожидания, и они дают первую трещину, которая со временем начинает расширяться. Прежде всего, это важно знать, необходимо быть реальными в своих ожиданиях и не ожидать слишком многого от других людей. Понятно, что наши ожидания от людей близких, они намного больше. Иногда бывает так. На кого-нибудь жалуется, скажем, жена жалуется на своего мужа, что он совершенно бесчувственный, бессердечный человек, просто вот. Если вы спросите, как к этому человеку относятся люди на работе его, например, как к нему относится его секретарша, как к нему относятся его сослуживцы, как его. Скажет, прекрасный человек, такой замечательный. Как так может быть, что люди на работе говорят, что он прекрасный человек, а жена говорит, что он просто. Она что, врет? Нет, они говорят об одном человеке, говорят реально. Просто у жены другие ожидания от него, другие требования. На работе секретарша вовсе не ждет, чтобы вовсе не ждет от мужа, от ее босса того, чего ждет жена. А то, чего она ждет, очень может быть, что она получает. То есть нормальное отношение хорошего руководителя она имеет. Но при всем при том, тех самых способов общения, которые есть у него с секретаршей, их не хватает для жены, потому что жена ждет совершенно другого. Ну и как здесь быть? Как же нам здесь быть? Первая важнейшая вещь, которую нужно запомнить, что о наших ожиданиях от другого человека нам надо говорить. И другого выхода здесь никакого нет. Многие люди, а в особенности это относится к нашему брату, воспитанному здесь, в этой стране, мы стесняемся выражать и наши чувства, и наши пожелания тоже. Поэтому многие люди из стеснения, скажем, возьмем того же самого мужа, который так надеется в один прекрасный день увидеть завтрак на столе, и день за днем он его не находит, и еще раз закусив губу, он роется в холодильнике и бежит потом на транспорт. И день за днем обида на жену растет и растет и растет и растет. Но сказать как-нибудь жене, ты знаешь, мне бы очень хотелось, чтобы вот так вот утром вставший, он этого не скажет. Почему? Стесняется. К тому же он еще подозревает, что если он это скажет, жена ему ответит и в общем-то обоснованно, что она смертельно устала, что она очень поздно ложится спать, потому что она не успевает, потому что она должна заниматься детьми, и поэтому она, и для нее возможность еще 10 минут утром поспать, это для нее просто спасение, если она за эти 10 минут... Он это понимает. И в результате ему стыдно сказать, что у него вот есть такая слабость, что он хотел бы, чтобы ему приготовили бы завтрак. Он понимает, он ощущает эту слабость и не скажет. Но в результате того, что он не говорит, проблема не решается. А его обида и разочарование растет, и нарастает, и нарастает, и нарастает. А иногда вдруг это приводит к тому, что человек вдруг прорывается ни с того ни с сего. Казалось бы, ни с того ни с сего. С точки зрения жены, совершенно на ровном месте, он вдруг на нее наскакивает, начинает на него орать. Чего вдруг? А у него это там накопилось, он же 3 года ждет, чтобы ему сделали завтрак. Выход только один, это сказать. Нам необходимо о своих ожиданиях обязательно говорить. Есть некоторые, это уже касается больше женщин, чем мужчин. Когда женщины считают, что после того, как мы уже вместе прожили X месяцев, лет, десятилетий и так далее, он уже сам должен понимать. Здесь я тоже должен огорчить тех, кто так думает. Даже прожив 2 или 3 десятка лет, он еще ничего не понимает. Ничего. Пока не скажут. Люди вообще других, мы других достаточно трудно понимаем. Это легко так сказать, да, поставь себя на ее место. Но я это я, она это она. И мы совершенно разные. Совершенно-совершенно разные. Поэтому необходимо. Это одно из первых правил важных для того, чтобы построить правильные отношения. О своих ожиданиях, чтобы они прежде всего были реальны, во-вторых, говорить о них. Обязательно говорить. Следующий важный пункт. Чувства. Что я имею в виду? С того момента, как 2 человека стали мужем и женой, их объединяет большая-большая система взаимодействий, взаимных обязанностей, функций различных, которые они делают друг для друга и для общей семейной ячейки. Нужно зарабатывать деньги, ходить на работу, нужно убирать квартиру, нужно ходить за покупками, нужно отвезти детей в детский сад, нужно забрать детей из школы, нужно много-много-много-много вещей. Но почему-то выясняется, что все эти взаимные обязанности, которые мы понимаем, что с того момента поженились, значит, нет, не просто так, есть уже определенные обязанности друг к другу и по отношению к семье. Но все эти обязанности мы почему-то разделяем на 2 неравные части. Часть обязанностей мы исполняем в любое время года, в любую погоду, вне зависимости от нашего настроения и состояния духа. А другую часть наших обязанностей мы исполняем только тогда, когда это нам подходит по настроению. Что я имею в виду? Что касается технических обязанностей, зарабатывать деньги, забирать детей из школы, ходить в магазин и так далее, это мы понимаем, что нужно делать всегда. Например, если жена вдруг, когда муж придет домой, жена ему скажет, знаешь, что я в ближайшие две недели детьми заниматься не буду. А если муж ее спрашивает, что такое, ты себя плохо чувствуешь? Нет, я чувствую хорошо, просто так, как что-то не в настроении. Вот. Если муж такое услышит, он явно решит, что жена его немножко тронулась. Или, например, если муж позвонит жене с работы и скажет, знаешь, что я в ближайшую неделю я домой приходить не буду. А что такое? Как-то так, нет настроения. Все. Но с другой стороны, проявление чувств по отношению друг к другу, вот это муж и жена обычно проявляют только тогда, когда у них есть настроение. Что я имею в виду? Каждый человек, в том числе каждый муж и каждая жена, нуждаются в поддержке, нуждаются в проявлении участия, в ощущении того, что на них полагаются, в них верят, их ценят, их любят. И эти ощущения каждый человек получает, никогда не получает их сам собой, а только тогда, когда вторая сторона это выражает. Выражает свои чувства любви, свои чувства уважения к другому, свою поддержку, свое удовлетворение. Это нужно выражать. А вот здесь выясняется, что мы готовы иногда это выражать, но только тогда, когда это нам как-то так по настроению, а когда не по настроению. Человек, в общем-то, понимает, например, что его жене сейчас очень нужно, чтобы он ей улыбнулся. Но он пришел с работы, у него на душе пасмурно. После того, как... Ну и он не улыбается. Почему не улыбается? Потому что не тянет. Интересно, почему так? Почему-то в магазин пойти, несмотря на то, что не только что на душе пасмурно, но и совсем тот же самый человек, он еще по дороге домой, он зашел в магазин, несмотря на то, что нужно было выходить из машины, и он тут же попал в лужу, и он еще поскользнулся на льду и простоял еще в магазине, пока он нашел какие-то дурацкие вещи, которые жена хотела, и все-таки все это он сделал. И он приходит домой, и страшно на него посмотреть. Неприятности, трудности, сложности не остановили его от того, чтобы сходить в магазин. Но выразить свою симпатию, выразить свои чувства по отношению к жене, вот это у него не получается. Почему? Настроения нет. Когда у него будет хорошее настроение, он, конечно, его улыбнется. Но не сейчас. А сейчас уйди. Отстань. Как так? Ведь на самом деле... Люди, возьмем для примера другую область. Все мы понимаем, зачем мы ходим на работу. Ходим на работу для того, чтобы зарабатывать деньги. Для этого работа существует. Это основная, главнейшая цель. Вряд ли есть люди, которые ходят на работу для того, чтобы получить там ощущение того, что они значительно их ценят и их уважают. Но вместе с тем, несмотря на то, что человек ходит на работу для того, чтобы зарабатывать деньги, если он будет чувствовать, что на месте работы его не ценят, а это относится к нему пренебрежительно, наплевательски, то он сделает все, чтобы найти другое место работы, на котором его к нему будут относиться лучше. Некоторые люди иногда сделают это, даже потеряв в зарплате. Получается, что человеку настолько важно, чтобы к нему хорошо относились, ему настолько важно чувствовать, что к нему хорошо относятся и его ценят. Даже там, где он идет не за этим. Он идет на работу не для того, чтобы получать это хорошее ощущение. Он за деньгами идет на работу. Но человек, который вступает в брак, он идет именно за этим. За этим человек отправляется под хупу. для того, чтобы быть вместе с другим человеком, с которым приятно быть вместе, от которого ты можешь получить и поддержку, от которого ты можешь получить чувства. Это главное, что толкает людей на брачную связь. Именно ради этого идут люди под хупу. И именно это они готовы друг другу давать, только при одном условии, что им того захочется. А если нет настроения, то нет. Поэтому получается очень часто, что существуют пары, у которых вот в области эмоциональной, в области получения поддержки, выражения чувств, просто такое ощущение, что там люди недокормленные, там просто резкий авитаминоз. Не потому, что им не хватает витамина А или витамина С, им резко не хватает просто вот этой самой эмоциональной стороны в жизни. Отношения у них просто невероятно-невероятно сухие. Мудрецы наши говорят, «Гадоль», как там сказано, «Това мальбин шинаем лихавиро, йотер ми машке ухалав». Это игра слов, то есть приводится это так. «Лучше показать человеку белизну своих зубов, чем дать ему стакан белого молока». Игра слов на белый-белый. Приходит к вам человек, ему холодно, он продрог, он промок под дождем. Конечно же, это большое-большое дело сейчас посадить его в какое-нибудь сухое, теплое место и дать ему стакан горячего кофе с молоком. Знаете, это как здорово, это очень здорово. Мудрецы говорят, а еще лучше ему улыбнуться. Почему? Почему лучше ему улыбнуться? А в этом он нуждается больше. Он в этом больше нуждается. И на самом деле то, что наши мудрецы говорят по отношению к бедняку, бедняк в конечном итоге это попросту архетип любого нуждающегося человека. По поводу помощи беднякам сказано так. Говорит Талмуд, что человек, который дает монету бедняку, его Тора благословляет, Всевышний его благословляет 6 благословениями. А тот, кто его поддерживает морально, словами, утешая его или подбадривая его, того Всевышний благословляет 11 благословениями. То есть, все, что мы можем помочь другому человеку материально, это все хорошо, это все замечательно. Но куда больше, и куда сильнее, и куда важнее помощь моральная. Почему? Поскольку человек в ней больше нуждается. И это верно не только по отношению к бедняку, как мы сказали. Любой нуждающийся человек, он больше нуждается в нашей моральной помощи, чем в технической, физической и материальной. А нуждаемся мы все нуждающиеся. Муж нуждается в своей жене, поэтому для жены он... Ее бедняк, поскольку он в ней нуждается. Жена нуждается в своем муже, поэтому для него она бедняк, она нуждающаяся. Дети, они нуждаются в своих родителях, поэтому дети бедняки. Они тоже здесь бедняки. То есть те самые правила, которые мудрецы говорят по отношению к бедняку, они верны по отношению к любому нуждающемуся в нас человеке. То есть все, что мы можем дать им физической помощи, это все хорошо, но важнее другое. То, что бедняк на самом деле, если спросить, придет ко мне бедняк, скажи, пожалуйста, что тебе лучше дать, 10 гривен или с тобой по душам поговорить? Он, конечно, предпочтет 10 гривен, это понятно. По одной простой причине, потому что в продуктовом магазине за разговор по душам хлеб и шпроты не дают. Это да. Но на самом деле, в конечном-то итоге, то, в чем человек нуждается на самом деле больше, это именно в душевной поддержке. А мы как раз, у нас все наоборот. То есть мы готовы оказывать именно материальную поддержку, техническую и меньше всего душевную. Возьмем, представим себе так, соберем людей и скажем, вы знаете, у нас здесь в общине есть несколько семей очень неблагополучных. У них целый ряд проблем. И надо им помочь. Чем помочь? Значит, первое. Во-первых, у них плохо с деньгами. Надо собрать деньги. Второе. Техническая помощь. Там совсем-совсем неблагополучно. И нужно иногда этим людям сходить в магазин вместо них, а иногда нужно помочь им привезти детей, а иногда нужно помочь кого-то из стариков отвезти в поликлинику. Вот такая техническая помощь тоже нужна. Кроме того, у этих людей просто ужасное-ужасное настроение и так далее. И нужно иногда посидеть с ними, дать им возможность выговориться, дать им возможность отплакаться и так далее. Посидеть с ними. Моральная помощь. Прошу поднять руки. Кто готов им помочь? И если мы проведем статистическое исследование, выяснится, график будет вот такой. Деньгами будет максимум готов. Больше всего людей будет готовы помочь деньгами. Технической помощью ходить уже меньше. Моральная помощь? Ой, совсем мало. Почему? Да потому что мы эгоисты. И мы готовы, от нас требует самоотверженности. Как мы готовы идти на самоотверженность? Мы отдаем всегда что-нибудь, что нам менее ценно. То есть то, что внешнее, деньги перед деньгами. Это лучше всего. Там, где можно откупиться деньгами, но меня не трогай. Идти уже самому, стоять в очереди, приводить кому-то, отводить это уже самому трудиться. Это уже меньше. Но больше всего человек бережет свою душу. Душу не тронь. Ее я хочу оставить самому себе. Чтобы ее никто... Отдать другому человеку свою душу, вот это самое настоящее самопожертвование. Потому что это труднее всего нам сделать. Мы всегда стараемся, если только можно, отделаться деньгами или чем-нибудь таким техническим. Но душевно очень трудно. Вот это та самая важнейшая сложность, с которой мы здесь сталкиваемся. В результате получается действительно такой вот жуткий авитаминоз. Очень часто сталкиваешься с людьми, например, с женщиной, которой очень-очень не хватает того, чтобы время от времени муж ее похвалил или делал ей комплименты. Если спросишь такого мужа, и еще и ему подобно, а скажи, пожалуйста, почему ты не говоришь своей душе, жене комплименты? Получим мы ответы такие. Один скажет, ну, если я и скажу то, что я не думаю, первый вариант. Второй вариант, я не могу, это не я, это не искренне. Третий вариант, а почему я ее должен хвалить? Это любая женщина нормальное такое дело, за что ее хвалить? А, хвалить очень интересно, а почему она тогда меня не хвалит? Вот это наиболее часто встречающиеся ответы. Каким образом люди объясняют то, что они не хвалят других, не делают комплименты своим женам. Но, мягко говоря, это отговорки. Безусловно, отговорки. Но все они говорят одно, что на самом деле человек старается, человек пытается себя здесь оправдать, и тяжело ему, трудно ему на самом деле идти на похвалу, на комплименты, ему тяжело хвалить других людей, и в особенности не всех других людей, но свою жену тяжело ему хвалить. Это ему трудно. Но настоящие трудности не те, о которых люди говорят. Все то, что обычно люди говорят, это увертки. Трудности, они на самом деле другие. Давайте их перечислим. Почему нам трудно хвалить других людей? Может быть, кстати, кто-то со мной не согласен? Может быть, нам легко хвалить других людей? У нас-то получается... Чужих легче. Не то, что совсем легко, но намного легче. Согласен. Первая причина. Это отсутствие воспитания. А именно... Обратите внимание, что наши родители не воспитывали нас, не вбивали нам в голову, что нужно уметь давать комплименты. То, что родители очень хотели в нас воспитать и вбить нам в голову, им это удавалось. Например, большинство людей, живущих в этой стране, а уж в особенности, я имею в виду евреев, живущих в этой стране, они, как называл здесь, люди воспитанные. Правда, под словом «воспитанный» в обществе понималась вежливость. Традиционная вежливость, да. Например, когда такой человек, никогда не забуду, как я работал в одной школе в Израиле, и как раз приехала новая партия ребят, только что приехали они то ли с Украины, то ли с России, не помню. И вот обед, один из этих парней подходит к столу, за которым сидят уже более так, старожилы, подходит и спрашивает: простите, пожалуйста, можно у вас спросить соль? Он на него смотрит, а не понимает, что он говорит. Тот второй раз говорит: простите, пожалуйста, можно у вас спросить соль? Только где-то на третий раз им дошло, чего он хочет, потому что в Израиле не так принято. Бойно, это... Ну, наши родители хотели, чтобы мы были вежливы. И они это сделали. И мы вежливы. Мы говорим: извините, спасибо, пожалуйста, и так далее. Все получается. Но родители никогда не воспитывали нас именно в этой области, что нужно уметь, нужно хвалить и давать комплименты. Не было. Не было такого пункта в воспитании, не было. Должен быть. Обязательно. Обязательно. А его не было. С другой стороны, было антивоспитание. А именно, прошу прощения, что я здесь толкаю бочку в огород родителей, но мы слышали очень много критики. Критика вообще в нашем обществе была вещью просто... Вот... С этим жили. Всюду и везде, все, всегда и всех критиковали. Начиная от критики правительства и кончая через ЖЭК, через друг друга. Критика, 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 критика. Это первая причина. Вторая причина, в общем-то, немножко уже упомянутая, это то, что мы свято верим, то поскольку в рамках семьи люди обязаны делать определенные вещи, то человека не следует хвалить за то, что он обязан делать. Тяжело хвалить. Он это обязан делать. За это надо хвалить. Этот стереотип у нас очень прочно усевшийся. Что то, что человек, когда он только в конечном итоге исполняет свою функцию так, как надо, так, как любой нормальный человек должен был сделать, что за это хвалить надо? Хвалить надо за какое-нибудь там геройство. Если человек подвиг делает, мы его похвалим. А когда он сделал просто элементарную вещь... Жена аж пожарила яичницу на ужин. Ну что, полагается, из-за этого. Любая нормальная женщина это делает. Если она не делает, то действительно совсем плохо. Что хвалить? Третья причина. Запишем здесь. Отсутствие воспитания. Понимание, что за исполнение обязанностей не полагается похвала.
Я считаю, что Всевышний обязан каждый день наблюдать мир.
Третья причина, очень тяжелая причина, это то, что мы в опыте нашей жизни часто видим, что люди прибегают к комплиментам тогда, когда они хотят что-то получить с других людей. Получить то, что им не полагается. Поэтому у нас подсознательно комплименты ассоциируются с ханжеством, с подлизыванием и с лестью. А поскольку в нас есть отвращение к лести, то мы его переносим, вот это отрицательное отношение, и к похвалам. А, лесть и подлиза. Ассоциация с лестью. И, наконец, четвертая причина. Синдром мухи. Сейчас я объясню, что означает синдром мухи. Представьте себе человека, который мирно спит, а над ним жужжит муха. В конечном итоге она садится ему на лицо. Куда сядет, на какую часть лица сядет муха? Если у человека есть какой-нибудь прыщик или еще что-нибудь, ранка на лице, то она обязательно сядет туда. Хотя на самом деле площадь здоровой части лица намного-намного больше. Но это уже муха. Так вот, у многих из нас восприятие действительности окружающих людей оно затронуто этим синдромом мухи. То есть мы реагируем прежде всего на отрицательное в человеке, а не на положительное. И не только на человеке, но и в жизни. По крайней мере, нам очень часто бывает трудно похвалить, даже тогда, когда мы понимаем, что вроде бы человек сделал что-то хорошее, поскольку мы видим в нем одновременно столько много отрицательного, что трудно нам как-то. Несмотря на все эти трудности, мы способны хвалить, мы способны делать комплименты, и мы обязаны это делать. Это наша элементарная обязанность по отношению к людям, которые нас окружают, к самым близким домашним. И то, что мы способны это делать, докажет одна простая вещь. Ведь уже уговорилось, что людям, которые от нас далеки, мы в состоянии делать комплименты, это нам намного легче. Ну, можно сказать, это легче, а близким труднее. Да, но даже среди близких есть, по крайней мере, одна категория людей, которым мы совершенно естественно и без большого труда даем комплименты. Это дети. Ребенок приносит маме лист бумаги, на который он исчеркал карандашом. Ой, какая красота! Ну, просто Пикассо. Почему-то здесь ничего не мешает. Почему-то здесь... Почему мы готовы делать комплименты детям? И ребенку, который всего лишь пошел в первый класс, мы уже говорим, о, какой большой мальчик. Он большой, в первый класс, еле-еле из-под парты не бил. Мы понимаем, что ребенок в этом нуждается. Нет у меня другого объяснения. Именно глубокая вера в то, что ребенок в этом очень сильно нуждается, в том, чтобы его подбодрили, в том, чтобы ощутить ребенку очень сильно, у него очень сильное стремление к, что называется, битахон, уверенность. Он должен чувствовать уверенность. Уверенность в себе, когда он становится уверенным в себе, когда он ощущает, то его поддерживают. И поэтому мы понимаем, что его надо поддерживать, и мы ему это даем. Поэтому мы, как только он делал правильный шаг, мы его поддерживаем, уже начинаем его хвалить. О, хорошо. Но если мы это понимаем по отношению к детям, то нет у нас никакого оправдания, почему мы это не делаем по отношению друг к другу. Ведь на самом деле любой человек, и в этом-то штука, любой человек, даже если он не ребенок, он тоже нуждается в похвале. Любой человек нуждается в том, чтобы к нему хорошо относились. У любого человека, не только у ребенка, есть у него потребность в ощущении уверенности. Уверенность в себе – необходимая вещь. Человек приобретает уверенность в себе чаще всего именно тогда, когда он ощущает, что его окружение его поддерживает, что оно ему не враждебное. Если бы можно было такое ощущение получить в обществе, еще куда ни шло, но в обществе такого человека обычно не получает. Что он находит в обществе? Среди своих соседей, среди сослуживцев, среди людей, которые ездят в транспорте и так далее, наоборот. Там жестокая конкуренция, там работают локтями, там человек, приходя на работу или входя в транспорт или где-нибудь, он не чувствует, что он попал в среду, в поддерживающую его среду. Вовсе нет. Он все время чувствует, что он должен быть в третьей позиции. И естественное стремление человека, когда он наконец приходит домой, когда он наконец переступает домашний порог, чтобы хотя бы дома не быть в третьей позиции, чтобы дома, по крайней мере, можно было почувствовать себя, что ты находишься в таком месте, где тебя поддерживают, и вместо этого человек натыкается на каменное лицо. Это очень тяжело. Он нуждается в этом. Не меньше, чем ребенок. У каждого человека есть колоссальное стремление к тому, чтобы его уважали. Мы обычно знакомимся, когда начинаем изучать Тору, то мы тут же знакомимся именно с отрицательной стороной этого стремления. Говорят наши мудрецы, «Акина, атава, вакавод, муцин, это адам мин аулам». То есть зависть, похоть и кавод, стремление к тому, чтобы человека уважали, они выживают человека из мира. Верно. Человек, который стремится к тому, чтобы его уважали и делает к этому, прилагает усилия, человек такой, это человек разрушительный, он разрушает свою жизнь. Такие люди очень плохо влияют на все общество, они приводят к ужасным вещам. Это верно. Но человек должен бороться со своей гордыней, человек должен бороться со своим стремлением к значимости. Он должен себя воспитывать к скромности, но не своих ближних воспитывать, чтобы они были скромными. по отношению к другим ближним, по отношению к другим людям, наоборот. Нужно быть очень чувствительным именно в проявлении к ним вот такого отношения. То есть постоянно давать им ощущение, что мы их ценим, и что мы относимся к ним как к важным и значительным людям. И если мы этого не даем, то мы людей попросту обкрадываем. Элементарно. Да, конечно. Если можно громче.
Почему тогда пятая причина не может быть отсутствие уверенности в себе?
Каким образом?
Почему? Потому что когда человек думает, что я рассчитываю, что человек может подумать, что он чем-то его лучше.
Честно говоря, не знаю, теоретически может быть. Практически я не встречался именно вот с таким барьером, что нежелание похвалить кого-то, потому что я вам скажу, где это да, безусловно, где это да работает, не в области похвалы, а это работает в другой сфере. А именно, если мы обычно встаем на дыбы, когда кто-нибудь, хоть сколько-нибудь нас критикует. Потому что в тот момент, когда мы слышим критику, то мы слышим подспудно, что если меня в том-то, в чем-то критикуют, значит, тот, кто критикует, считает себя лучше, чем я. И тогда... Вот, совершенно верно. Поскольку в семье постоянная критика, постоянное ощущение именно того, что тот, кто критикует, меня унижает. И поэтому я тут же встаю на защиту своих интересов и своей чести, тут же обнажаю шпагу, и все. Очевидно. Вот здесь это работает и очень сильно. Ни в коем случае никто обычно, ни муж, ни жена, не готовы пойти на вот такие отношения, в которых их будут критиковать, тем самым будут их унижать. Поэтому такое неприятие критики. Там да. Но в области похвалы и комплиментов, пожалуй, меньше. Да.
Если можно, как бы это продолжение
да.
вопроса.
Да. Ну, можно, хотя это не совсем
тогда,
то.
И тогда становится следующая штука. Психологи сегодня вот, сказали, что основная потребность человека – это потребность безопасности. И действительно мы хвалим ребенка, у ребенка создается ощущение, что он
окружен. Да, 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 да.
Человек использует семью, где женщина, используя опять же ваши слова, ну, прошла некую школу феминизма, где она его конкурирует. И он не чувствует себя в безопасности. Теперь эта женщина, видя в мужчине конкурента, тоже не чувствует себя в безопасности. Как они могут хвалить друг друга? У них единственный способ, каким они могут добиться безопасности, это за счет другого человека. Теперь похвалив, человек превращается в ничто. Состояние битуля для него это катастрофа. Лично.
Да. Все. Смотрите, ощущение того, что тот, кто похвалил сам, тем самым себя унижает, это очень тяжелый стереотип, который на самом деле ничего общего под собой, никакой реальной основы под собой не имеет. Человек, который умеет других хвалить, он, безусловно, от этого не чувствует себя нулем.
Я привел конкретную ситуацию с точки зрения, в данной ситуации я говорил, что явно
нерелигиозное. В данный момент это не столь важно. В любой системе отношений между двумя людьми, если человек, возьмем совершенно конкретную ситуацию. Конкретная ситуация, вот она как выглядит. Муж приходит домой вечером. В отличие от утренней ситуации, о которой мы говорили, его вечером на столе ждет ужин. Ужин, жена сготовила. Муж ест, жена садится напротив него. Муж ест, и после этого говорит спасибо и уходит. Да, спасибо. Казалось бы, очень хорошо бы похвалить жену за то, что она сделала. То есть, что значит похвалить жену? Похвалить еду, что она была, а именно, что это было вкусно. Человек этого не делает. Если бы человек это сделал и сказал бы, вкусный суп, он бы хоть чуть-чуть умолил свое достоинство тем самым. Нисколько, ни на копеечку.
Можно я приведу?
Да, да.
Реальный пример. Директор моей жены, да, женщина, она рассказывает ситуацию своим сотрудникам. Я несколько недель назад, ее муж таксист. Она говорит, ну, я сказала, я тебе даю 100 гривен, ты мне день больше. Он говорит, окей, нет проблем. Она говорит, мы заходим в какой-то офис, где я иду по делу, я перед его носом закрываю дверь, говорю, подожди в машине. А после рабочего дня я ему говорю, ты знаешь, мне невыгодно тебя нанимать, ты мой муж, я тебя кормлю. Таксиста я бы не кормил.
Это совсем другое.
Где о похвале, в принципе, речь не может
идти. Да нет, здесь речь, здесь не похвала, здесь просто унижение.
Правильно.
Совсем другое.
Секундочку, это люди, которые реально любят друг друга, но здесь идет конкуренция. Я в этом месяце заработал 400 долларов, а ты 600. Я заработал 600, а ты 400. Кто из нас главнее? Вот о какой ситуации. Вот ли какой ситуации я
заработал. Дело вот в чем. Там, где то, о чем вы говорите, это, безусловно, существующие очень тяжелые искривления и так далее. Когда на самом деле, это то, с чего я начал, результаты феминизма, когда конкуренция переносится не только, переносится из сферы общей и в семью тоже, когда люди чувствуют себя на самом деле соревнующимися, это совсем-совсем другое, но вместе с тем, тот же самый человек, так, при всей конкуренции. Ведь если он хочет чего-то добиться от другой стороны, например, я вернусь к самому началу, тот самый человек, который ждет, что утром будет завтрак. И вот один раз случилось, что завтрак, да, появился. Как ему сделать так, чтобы завтрак был и на завтра тоже? Элементарная вещь, простая, и любой человек, какой бы он ни был конкурентоспособный, какой бы он ни был, он понимает, что если он похвалит жену, у него есть хорошие шансы, что в дальнейшем это так на самом деле и будет. Именно, то есть, всегда похвала, она является способом подбодрить человека и подтолкнуть его к тому, чтобы продолжать в этом. И человек это может понять. Это не так уж и трудно, не так уж и сложно. Сложно психологически преодолеть себе этот барьер. Да. Да.
Я долгие годы занимался психологией,
полупрофессионально. Да.
Я очень часто сталкивался с ситуацией, когда ситуация, которую вы описываете, муж каждое утро просыпается, нет завтрака, что он не хочет завтрака, он хочет чувствовать раздражение по поводу отсутствия завтрака. Почему? Потому что тогда у него есть претензия к жене. У него есть претензия к жене, он выше жены. Все, нет вопросов. Он чувствует себя выше, чем она. Он доволен. То, что в результате его удовольствия он постоянно испытывает раздражение, и его нервная система разрушается, он готов с этим мириться. Лишь бы чувствовать себя выше
жены. Но все испытывают претензии к правительству.
Дело вот в чем. Я не беру случай. Случай, который вы описываете. Так? Такие случаи имеют место быть, но они случаи, безусловно, не характеризуют большинство. Большинство людей не наслаждается своими, не занимается мазохизмом и не занимается тем, что тем самым они могут здесь возноситься проще. Большинство людей на самом деле не такие уже вывороченные окончательно наизнанку. И человеку просто по-человечески хочется, и самое главное, что ему хочется, это очень важно. На самом ли деле хочет, так ему важен бутерброд утром? Или ему важно другое? Внимание ему важно. Это больше всего то, что ему важно. А через бутерброд только идет внимание. Точно так же жене очень часто, ей не нужен подарок, который делает муж, сколько ей нужно внимания от него. И это у каждого человека, безусловно, это глубочайшая потребность каждого человека. Это то, что ему прежде всего хочется. И это то, что мы отказываемся друг другу давать. В этом плане человек, который отказывается это давать, он в какой-то степени вор попросту. Он вор. Поскольку если мы, например, то же самое на работе. На работе очевидно, что если кто-то, я попросил кого-то из сотрудников что-то для меня сделать, и он это сделал, нам всем почему-то очевидно ясно, что нужно сказать за это спасибо. И спасибо ему, спасибо. Да, а улыбнуться и сказать действительно спасибо. В доме это становится неясно. Вам это становится неясно. И вот это та самая большая сложность, с которой люди действительно должны бороться с самим собой. Причем бороться именно со, вот, с отрицательной стороной своего характера. Ведь, смотрите, когда мы критикуем, критика у нас вырывается совершенно спонтанно. Так? Потому что как только мы видим что-то плохо, она уже сама идет. Но поскольку нас не учили и не воспитывали нас, что нужно давать, что нужно делать комплименты, комплименты сами по собой у нас не выходят. А для этого что нужно? Для этого нужно подумать. А подумать это уже идет медленно. А пока мы начинаем обдумывать, как бы нужно здесь похвалить и за что похвалить, у нас уже успевает вылезти наше злое начало, и мы тут же говорим, да, погодите. А что, за что его хвалить? А он делает все, что любой другой мужик делает. А за что его хвалить? А он вчера нахамил. А за что его хвалить? А за что его хвалить? В результате все, 5 минут подумаешь, действительно не за что хвалить. Пошли дальше. Это трудно. Потому что обычно дальних мы хвалим, прежде всего, когда мы, потому что мы, у нас, это связано с тем, что говорили раньше, у нас меньше ожиданий от них. Мы не ожидаем от них по отношению к себе такого хорошего поведения. Поэтому, когда он что-то хорошее делает, мы воспринимаем, что он сделал некоторый подвиг по отношению к нам, за это мы готовы его отблагодарить. С другой стороны, по отношению к своим близким мы понимаем, что то, что они делают, это в рамках их обязанностей, а мы считаем, что за то, что человек обязан, ему не полагается похвала. В чем глубокая ошибка? Человека нужно хвалить и за то, что он делает, когда ему это полагается, когда мы понимаем, что это его обязанность тоже. Все равно его надо, безусловно, похвалить, потому что человек в этом нуждается, он нуждающийся. И как бедняк, который нуждается в деньгах, мы понимаем, что ему нужно дать деньги, точно так же человек, который нуждается в похвале, в поддержке, в выражении наших чувств, в особенности это 7 раз важнее женщинам, потому что женщине постоянно нужно ощущение того, что ее ценят и любит, и она это в основном получает через похвалу. Если она в этом нуждается, мы этого не даем, то мы немножко воры. Безусловно. Безусловно. Я хочу сказать здесь еще несколько важных моментов по поводу... О, время летит. По поводу комплиментов. Классическая ситуация. Я продолжу. Муж пришел домой вечером, есть ужин. Поел, спасибо. Спросим, скажи, пожалуйста, ты не думаешь, что нужно похвалить? А зачем хвалить? Ну, чтобы жена знала, что это тебе нравится. А что, она сама не понимает, что нравится? Знаете, по выражению лицу разве не видно, что я доволен? Да, я съел, да, ну все. Дело в том, что похвалу человек хочет не увидеть, а он хочет ее услышать. Некоторые женщины занимаются шантажом здесь. Жена подойдет, сядет напротив и скажет, соли достаточно? Что называется, она напрашивается на комплимент. Это уже наверное. А у человека в ушах бананы, он этого не воспринимает. Достаточно. Нормально. Недостаточно того, что у человека на лице, безусловно, он должен это сказать. Бог дал человеку органы речи для того, чтобы он ими воспользовался и высказал то, что сказать надо. Это обязательно. Второе правило. Конечно же, я сейчас хочу отнестись вот к этой стороне. Вот, с лестью. Многие люди говорят, я не могу говорить комплименты, потому что это не искренне, это не я. Это... Здесь есть снова очень серьезная очень ошибка, очередной стереотип. Что означает вообще искренность? Люди думают, что искренность значит спонтанность. То есть, если сейчас кто-то мне наступил ногу на ногу, и кипит мой разум возмущенный, вот это вот было искренне. А если я себя сдержал, И меня человек спросил, простите, я вам не отдавил? Нет, нет, ничего, говорю. Вот это уже неискренне. Вот здесь я уже неискренне. Или если я кого-то хвалю, скажем, предположим, бывает так, что жена сварила, мягко говоря, не самые вкусную еду и так далее, а я ее похвалю. Но это совсем не искренне, это уже совсем... Искренность это не... Что такое искренность? Искренность это соответствие внутренней правды человека тому, что он говорит. Но это не соответствие того, что он говорит, тому, что из него сейчас прет. Извините. Это две большие разницы. Если я верю в то, что я сейчас должен человека ободрить и похвалить, даже если из меня это не прет, но это моя внутренняя истина, я в это верю, я в этом уверен, и я пытаюсь себя ввести в такое состояние, когда я почувствую ему благодарность и смогу ему действительно от души сказать большое спасибо, это абсолютно искренне. Это снова искренность, это не соответствие тому, это тому, что из меня выпирает. Это соответствие того, что я говорю, того, что выражаю, соответствие моему внутреннему миру. И если я верю в то, что человек должен себя так сейчас вести, если я верю в то, что я должен сейчас кого-то подбодрять, то я сейчас искренен. Но для того, чтобы это понять, не только понять, для того, чтобы это впитать в себя, нужно действительно поменять немножко наши установки. Наши установки в этой области с детства воспитанием вбили в нас другие понятия. И их необходимо здесь поменять. Обязательно. Обязательно. Конечно же, если мы не, совсем не чувствуем этого, и у нас получается комплимент такой, что вторая сторона чувствует в нем фальшь, то мы не только что ничего не сделали, а сделали на самом деле очень плохо. Очевидно. Поэтому я должен за собой следить так, чтобы этот комплимент прозвучал на самом деле естественно, чтобы он прозвучал не фальшиво. И еще важная вещь. Комплимент, он должен быть не столько сказан, сколько услышан. От того, что я его сказал, а вторая сторона его не услышала, ничего не получилось. А как сделать так, чтобы услышал? Комплимент должен подходить другому человеку индивидуально. А именно, комплимент должен соответствовать тому образу, который человек имеет о самом себе. Например, возьмите человека, для которого его, скажем, внешняя сторона, она очень мало важна. И начните его расхваливать за то, что он прекрасно выглядит, за то, что он со вкусом одевается и какая у него замечательная шмотка. Он этот комплимент пропустит мимо ушей, потому что для него это абсолютно не важно. Его нужно хвалить в той точке, которая для него важна. Вот здесь нужно дать ему комплимент. И еще. А бывает иногда комплимент, от которого человек может только обидеться. Как-то слышал одну женщину, которая очень обиделась на свою свекровь. На обоих, на свекры и свекровь. Потому что они ее очень хвалили, потому что она такая хозяйственная, она такая расторопная, она такая... Иными словами, кто она такая? Отличная домработница. Просто, о, такая. А почему... Так, иногда то же самое бывает. Для нее важнее другие вещи, может быть, для нее, может быть, важнее внешний вид, или наоборот, ее внутренний мир тогда. А здесь ее похвалили, за что ее похвалили? Отличная домработница. Это все. Поэтому в этой точке нужно быть. И еще. Как может быть обижающий комплимент? Жена говорит мужу, ну, я вижу, в последнее время ты просто... В последнее время, да, что уже не важно, что, да, имеется в виду, то есть до последнего времени ты был просто совсем, да, последнее время я вижу, ты уже. Иногда, для того, чтобы комплимент был хорошо воспринят, иногда нужно его еще и повторить. Только, конечно же, не преувеличивать в другую сторону. А вот теперь закончу я парадоксальной ситуацией. Мы начали с того, что как мы можем увидеть, как важно человека подбадривать, как важно делать ему комплименты, показывать свое расположение на примере детей. Нам всем это очевидно, что это важно. И вот представьте себе маму, которая замечает, что ее сын сложил из кубиков великолепное что-нибудь такое, на какую-нибудь Эйфелеву башню просто. Мама подходит и говорит: «Ой, какая красота!» В этот самый момент, услышав, сын делает удар по этой самой Эйфелевой башне, она вся разлетается на куски. Бывает такое? Бывает такое. А со взрослыми такое бывает? То есть, когда вы кому-то делаете комплимент, а другой человек говорит, да ничего подобного. Классический пример, опять же. Муж уже научился, он послушал лекцию, приходит домой, ест суп и говорит: «А какой вкусный суп». Ай, брось. Да ерунда, ты просто голодный, с голодухи тебе. Суп совсем не удался, совсем. Как должен муж прореагировать на это? А?
Да нет, действительно, очень вкусно.
К сожалению, большинство мужчин, будучи неправильно сделанными, они так и действуют. То есть, они считают, что если так, жена, я ей делаю комплименты, она их таким образом отталкивает. Какой смысл делать комплименты? На самом деле?
Значит, человек не уверен до конца, как он так говорит.
Ты еще и скромная. Может, потому что хорошая хозяйка, еще и скромница.
Я вам раскрою небольшой секрет. Женщина, которая отклоняет комплимент, делает это потому, что она не совсем уверена в глубине души, что ее на самом деле искренне хотят похвалить. Поэтому она хочет, чтобы ее в этом убедили, то есть, чтобы муж ей сказал: «Да нет, нет, на самом деле, действительно вкусный суп. На самом деле вкусный суп». Перед нами классический пример нарушения в области коммуникации. То есть, женщина посылает сигнал, который хочет сказать: «Похвали меня еще раз». Только чтобы я была уверена, что это похвала. Мужчина принимает этот сигнал, интерпретирует его по-другому совершенно. «Мне твои похвалы не нужны, пошел к черту».
Она говорит: «Дай мне гарантию, что твоя похвала – это правда».
Совершенно верно.
«Дай мне гарантию». «Да, да, да». «Гарантию, будь здоров». Вот и все.
Он из этого... Не, ну больше...
Он говорит: «Гарантию я тебе не дам».
Не-не-не, то, что гарантию... Не гарантию, убедить, просто убедить, что на самом деле. Что на самом деле, что на самом деле. А многие мужчины из этого делают вывод, что нет смысла, что с такой стервой, как его жена, нет никакого смысла ее хвалить. Все равно любая похвала кончится тем, что... Это классический случай. Есть много подобных вещей, которые возникают, когда непонимание или конфликт возникает не из того, что у людей действительно есть какие-то сложности, а именно из того, что есть сложности в коммуникации. То есть человек говорит одно, а воспринимают это как совсем, совсем другое. И это возможно и в области похвалы тоже. Но иногда это может быть и не так. Сам Талмуд приводит подобный принцип поведения человека, что такое есть. В Талмуде это называется так. Человека хвалит за то, что у него роскошная густая борода. Он говорит: «Ах так, принесите ножницы». Так? Он тут же побреется. А чего это происходит?
Он считает, может быть, он упрямый, считает вкус другого человека. Там в твоей бороде.
Человек для другого.
Мудро. Не может быть ситуация, что он считает, что похвала здесь уменьшает его заслугу в мире истины?
Не обязательно в мире истины. Не-не-не, Талмуд имеет там в виду некоторую матрицу поведения.
Может быть, так? Человек изначально ждет, что ему скажут что-то другое. Может, его борода не нравится, и он ждет человека, что скажет, ну, там, например: «Ну, я тебе как друг посоветую побриться», например. А потом он говорит: Ну, классно у тебя борода. Я все
у него были ожидания от мира другие. У Чехова есть пример в дяде Ване. Когда они красивые женщины, говорят, какие у тебя красивые глаза. Она говорит, я это знаю. Когда женщина некрасивая, ей говорят, какие у тебя красивые глаза, какие красивые волосы. Уже меня все равно не обманет. Помните в дяде Ване. Так и здесь. Он может быть, рассчитывал, что его похвалят как-то у них храм или что-то вот. А ему сказали, да, борода у тебя как у мудреца. Вот.
Не знаю, но вот у меня бывает такая ситуация. Я там спрашиваю у кого-то, мне какое платье надеть, красное или зеленое? А мне говорят, надень зеленое. Я говорю, спасибо, надену красное. Я
такой сейчас. Я рассчитываю на... О, вот оно вылезает. Да-да-да, это из той самой серии. Из той самой серии. Окей, хорошо, мы на этом сейчас с вами закончим эту тему. Подумайте каждый на это, да-да, над... не только над своим поведением, но и вот над тем вопросом, как я сказал, как может быть подобного рода вещь, когда человек делает другому комплимент, а другой именно в этой области, в которой делает комплимент, ах так, он будет делать прямо наоборот.
Это проявление сарара, почему очень интересно проявление сарара.
Всем предлагаю на эту тему подумать.
Это... Мнение,
завтра на том же месте, в тот же час.